нас время для чтения Слова, Писания, размышлений о Нем. Ну, прежде позвольте передать сердечный привет от нашего брата, которого мы уже определенное время не видим в силу его глубокой старости, брат Федор Осовец, 90 лет ему исполнилось. Я очень прошу и рекомендую, друзья, всем, кто устал, возможно, в жизни, кому что-то в церкви не нравится, кому служители не нравятся, просто сходите посетить его. Удивительный человек, удивительный. Говорю, брат Федор, а что вы хотите передать церкви? Он не может ходить. Любите церковь, молитесь за служителей, молитесь за проповедников. Друзья, я думаю, это очень хорошая будет встреча для вас, она вас обогатит. И это правильно. Человек, который прожил больше, чем кто-либо из нас здесь сидящих, я осмелюсь это сказать, оценил красоту действительно церкви, красоту служения, прошел очень сложную школу, когда видел, насколько безбожие в первую очередь старалось уничтожить служителей, для того, чтобы потом разобраться с рядовыми членами церкви. Прошел все это, брат, и со слезами рассказывает и радуется тому, что я радуюсь за церковь нашу, я радуюсь за служение в нашей церкви. У меня нет ни одной молитвы, чтобы я пропустил молиться о церкви, молиться о тех, кто трудится в ней. Друзья, примите сердечное приветствие. Я не мог об этом не сказать. Это особый человек в нашей церкви. Когда заходит, он заходил в дом молитвы. Как бы хотелось, чтобы мы точно так, как он, заходили в дом молитвы. Идут друг друга, поддерживают, ему 90, ей 85. Заходят, улыбаются, радуются. Где наши улыбки, когда мы заходим в дом молитвы? Что у нас, друзья, когда мы идем в Дом Божий? Хорошие, друзья, пример, молитесь, он просил молиться, потому что, говорит, я знаю, что у меня немного времени осталось, я не знаю, говорит, я готов. Меня ничего не сдерживает, меня ничего не связывает, но я хочу Господу моему. Это сердечно открытое желание, молитесь, друзья, я передаю приветствие и просьбу от нашего брата. А сегодня обратим внимание к посланию к Римлянам. У нас остается практически несколько проповедей, это послание. По милости Божией мы завершим размышления о нем. А сегодня очень необычная тема, о которой мы будем говорить, защищенность в покорности вере. То есть защищенность церкви от трудностей. Мы сегодня будем говорить о разделении в церкви. Защищенность церкви заложена только в покорности вере. Мы с вами прочтем стихи из послания к Римлянам, глава 16, стихи с 16 по 20. Мы начали 16 главу и говорили, прочитали только 5 стихов. Проповедь, которая была связана именно с этой 16 главой, говорили о том, что это глава, где Павел передает приветствие. Она очень ценная, она учит нас правильно относиться и уважать к тем, кто трудится, к сотрудникам во Христе. И поскольку после 5 стиха идут перечисления братьев, сестер, это тоже сотрудники во Христе, то, безусловно, многие из них нам просто неизвестны. Более того, история церкви не содержит конкретной информации, что это за люди. Они были известны Павлу, были известны Римской церкви, нам они неизвестны. Поэтому, по сути, рассуждение вот о стихах с 5 по 16, мы пропускаем этот отрывок приветствия, оно связано именно с тем, что идут перечисления людей, где Павел подчеркивает особенность в каждом своем сотруднике. Поэтому единственное, что где мы пропустили вот этот участок, не рассуждали о нем, он не вызван тем, что там не о чем говорить. Просто говорить о людях, оно хорошо, когда вот известные библейские люди, мы говорим, рассуждаем о них и получаем для себя ценную информацию. Во всяком случае, это всегда будет полезно прочитать, сколько много было у Павла братьев-сестер, на которых он мог положиться. Когда была у нас первая проповедь на 16 главу, мы говорили о том, что насколько важно, друзья, насколько приятно иметь таких сотрудников, на кого можно положиться. Это всегда важно, друзья, в служении. Подчеркнули также ту мысль, что апостол Павел, как опытный служитель Божий, он прекрасно понимал, что у каждого из людей есть масса недостатков. Не так ли, друзья? Он лучше всех, осмелю сказать, на то время это понимал. Это Божий человек. Но обратите внимание, в этой 16 главе он ни о ком ничего негативного не сказал. Не так ли, друзья? Мы можем сказать это о себе. Когда смотрим на церковь нашу, мы можем сказать, что мы ничего негативного ни о ком не говорили. Дай Бог, чтобы это было так. Аминь. Это серьезно, друзья, достаточно. Итак, сегодняшняя наша тема – защищенность в покорности в вере. Мы читаем стихи 16 главы, 16 стиха. «Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна, поэтому я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Друзья, очень интересные размышления. Позвольте пригласить вас окунуться вот в эту атмосферу, которую Павел передает в завершении этого послания. Три части явно просматриваются в этом прочитанном отрывке, но первая часть, она как бы отдельно смотрится, это о приветствии, потом предостережение об разделяющих, и самое важное, к чему мы придем, в чем защита церкви от разделения, покорность вере. Мы к этому придем. Представляя римлянам для приветствия своих сотрудников, Павел учит христиан глубоко осознавать суть евангельского сотрудничества. Поверьте, друзья, что нам тяжело очень часто, потому что мы оказываемся без тех, кто рядом. Или, возможно, мы так думаем, что от нас отвернулись. Друзья, почему Павел представляет картину вот, правильного сотрудничества? Потому что в этом сила. Я по ним прекрасно понимаю, что у меня есть один дар, который мне Бог дал, но у моего брата и сестры есть другой дар, которого нет у меня. А значит, я понимаю, что тело Христово должно развиваться, но оно не может развиваться на моем даре только. И Божий человек это понимает. Он понимает, насколько он нуждается в рядом находящемся брате или сестре. Это основа, друзья, действительно основа развития, правильного развития евангельской церкви. Уметь ценить сотрудников и выделять доброе в них, ценное. Друзья, проповедь будет звучать, но несколько заданий позвольте задать и вам, и себе. Закончится собрание. Попробуйте хотя бы, начните с десятка, полтора, два людей, вот членов нашей церкви. Я обращаюсь к членам нашей церкви. И выделите ценное в них и попробуйте ничего неплохого не думать о них. Знаю, что у них есть недостатки. Давайте попробуем это сделать. Это очень серьезно, друзья, поможет нам все-таки другими глазами посмотреть на рядом находящегося брата или сестру. Действительно, насколько мы важны, друзья, друг для друга. Мы разные совершенно. Разные характеры, разные способности, разные интересы. Но церковь развивается только тогда, когда она вместе. Когда она понимает, что есть глава церкви Христос, и насколько, если я Христов, вот сидящий здесь, и вот эти сидящие здесь, они тоже Христовы, что нас разделяет, друзья? Вы улыбнетесь, только центральный проход нас разделяет. Не больше, больше ничего не может нас разделять. Пусть будет так, друзья, и в нашем понимании относительно устройства церкви. Урок. Если мы видим все плохое Хотя бы в ком-то, друзья, неважно, кто это. Если я вижу в ком-то только плохое, я не готов к сотрудничеству. Если я вижу только плохое, я не готов к сотрудничеству. Я думаю, есть о чем подумать, правда? Значит, мне, если я вот так вижу только негативное, мне незнакома природа или принципы развития церкви. Почему я только плохое вижу? Неужели в этом человеке нет ничего хорошего? Неужели нет? Евангельское сотрудничество имеет защищенность, и к этому Павел приводит верующих, об этом будем далее рассуждать. Прочитанный текст, он находится посредине между двух интересных частей. Первая часть до 15 стиха – это Павел просит приветствовать определенных людей, которых он знает, которых знают римляне, и тем самым показывает, примите их. То есть я пишу вам послание, вы меня принимаете, примите тех, кого я рекомендую. Это первая категория приветствия. Он представляет тех, кого просит, чтобы приветствовала римская церковь. После прочитанного текста, после 20-го, идет другая группа приветствия, где Павел говорит о том, кто их приветствует. Здесь он просит, вы этих приветствуете людей, просит римлян, а дальше говорит, что вас тоже приветствуют. Очень интересный урок, правда? Приветствие других, если я приветствую других, воспринимаю их. Это действительно очень хороший пример или хорошее основание, говорящее о том, что и нас будут приветствовать. Если вы приветствуете, вас также будут приветствовать. В основе... И вот между этими двумя частями, между двумя группами приветствий, я не знаю, друзья, почему, я признаюсь, не знаю, но я исхожу из того, что написано. Между двумя этими приветствиями Павел вставляет вот эти слова о проблеме разделения в церкви. Почему он это сделал? Не знаю. Все послание он представляет очень подробно, глубоко, описывает суть Евангелия. Но смирюсь сказать, если бы Павел ничего не сказал об этой проблеме, то представление сути Евангелия было бы неполным. Это мое убеждение. Все-таки верующий прекрасно понимает, что нет ни одной церкви, я добавлю, и не было, в которой никогда не было бы проблем и потрясений. Поэтому не предупредить о том, с чем абсолютно каждая церковь соприкасается, будет неправильным. Поэтому Павел говорит об этом. В основе развития церкви, как тела Христа, лежит полученный при покаянии мир Божий. Если человек, придя к Господу, не успокоился, неудивительно, что вот это беспокойство он начинает распространять вокруг себя. Если, придя к Богу, покаявшись пред Ним, по сути, человек получает успокоение. Но если он не получил успокоение, по-другому скажу, значит, личной встречи, реальной библейской встречи со Христом у него не произошло. И это так. Потому что Христос говорит, придите ко Мне и научитесь от Меня. Я вам дам что? Я вам дам покой. Если у меня нет покоя, значит, видимо, у меня встреча со Христом не произошло. Церковь всегда естественным образом реагирует на любое немирное проявление. И для этого, смею сказать, не надо-то особых учений проводить о разделении и о реакции на разделяющих, правда? Если это Божья церковь, то в общей массе своей церковь очень легко распознает неправильное поведение отдельных людей. Это легко просматривается. И, безусловно, вот именно это, то распознание опасности, безусловно, помогает церкви правильно отнестись на тех, кто разрушает мир в церкви, кто производит разделение. И вот эта реакция на разделяющих и само созидание церкви, оно вытекает из текста, который мы прочитали. Итак, Первое, на что мы обратим внимание, три части, это значимость евангельского приветствия. Значимость евангельского приветствия. Ранее мы проводили отдельную беседу в нашей церкви «Приветствие в христианском богослужении». Вы помните, мы говорили о том, что из себя представляет христианское приветствие, в чем оно заключается, как оно проявляется. Отметим, что христианское, может быть, несколько слов, христианское приветствие далеко не означает просто слово «приветствую» или «поцеловать». Далеко не означает. Знакомство со Священным Писанием показывает глубину вот этого очень важного, я смею сказать, учения о христианском приветствии. Здесь Павел только маленькую деталь выделяет о «приветствуйте, приветствуйте друг друга целованием святым», и рядом же здесь «приветствуют вас все церкви Христовы». Почему, друзья, мы об этом говорим? Почему мы об этом говорим? Мы говорим по одной простой причине. Потому что когда мы живем в очень интересное время, друзья, в очень интересное и очень сложное, с одной стороны. Скажите, пожалуйста, вот в этом обществе, в котором мы живем, мы жили в Украине, была там определенная форма приветствия? Как мы здоровались друг с другом? Была? Была. Задать вопрос, допустим, я родился и вырос в Азии, ну вот в культуре у нас было такое, если ты благодаришь кого-то, ну так вот и видел, вот так жили мы, так здоровались, спасибо. Руку к сердцу и небольшой наклон. Ну, так оно было. Когда приехал в европейскую часть, в Одессу, в Украину, что-то такое, ты как-то по-особому здороваешься. Ну, я не виноват, что вот я видел, что вот так вот там здороваются. Это не хорошо и не плохо, это просто культура, друзья. Здесь своя культура приветствия. Но важная деталь. Почему Павел подчеркивает, что есть форма христианского приветствия? Почему, как вы думаете? Потому что наряду с культурными формами приветствия, или с принятыми в данном народе, есть христианская форма приветствия. Вы знаете, как молодежь здоровается? Знаете, как дети здороваются? Хай-фай, лоу-фай, как у них там? По-своему, друзья. И вот для того, чтобы быть на одной ноге с молодежью или с детьми, старшее поколение нередко забывает о том, что мы ответственны показать христианское приветствие. Не просто быть своим «хай» и все. Это касается учителей воскресных школ. Не будьте в этих вопросах на одной ноге. Я не говорю о конфронтации, друзья, это неправильно. Мы думаем так, что если будем здороваться так, как дети здороваются, или молодежь здоровается, они нас примут. Друзья, вам некуда вести их будет, если вы будете им подражать. Вы понимаете глубину этого размышления? Покажите суть христианского приветствия. Это не значит, что когда-то, хай, там, как они здороваются. Друзья, ну покажите различия. Ведь есть христианское приветствие, а есть культурное приветствие. Мои друзья, обратите на это очень серьезное внимание. Павел прямо говорит, приветствуйте друг друга. Указывает здесь о целовании святых. Форма целования при приветствии отличается от человеческого целования. Повторим, что целование не является единственной формой приветствия. Но Павел здесь просто подчеркивает и говорит, приветствуйте, причем целованием, и подчеркивает, одно слово ставит. Какое? Каким целованием? Святым. Некоторые сегодня думают так, а зачем я буду уподобляться людям, которые находятся в однополом браке? Друзья, послушайте, у них один стимул целоваться. У христиан совершенно другой стимул, поймите. Если эта форма евангельского приветствия заложена в Писании, верующему, простите за смелое заявление, должно быть все равно, кто ее коверкает и искажает. Она не может быть отменена. Вы понимаете, друзья, серьезность размышлений? И это Евангелие, заканчивая представление о Евангелии, Павел говорит об этом. Это целование святое. Далее, приветствие как знак принятия со стороны другой церкви. Приветствуют вас поместные церкви, церкви Христовой. Интересное выражение, стих 16, приветствуют вас все церкви Христовы. Я хочу подчеркнуть важную деталь. Это нормальная коммуникация между церквами. Причем здесь не уподобляется ни национальные церкви, не так ли, друзья? Здесь не употребляется, не упоминается ни объединения, ни какие-то союзы, ни альянсы, ничего не упоминается. Павел утверждает одну евангельскую истину. Или это церковь Христова, или это общество не Христово. Я не употребляю слово «церковь». Если это церковь Христова, Это нормальное отношение поддерживать добрые контакты между церквами. Приветствуют вас церкви Христовы. Это важно подчеркнуть. Мы говорим о Вселенской Церкви Христа, не так ли? Это то, что пришел создать Христос, когда Он воплотился на эту землю. Но мы ранее говорили о том, что поместные церкви являются Божьими. Послание к Коринфянам, Павел пишет, церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Здесь мы соприкасаемся с еще одним важным упоминанием. Павел говорит здесь о верующих, собирающихся в отдельном городе. И называет эти церкви как? Церкви Христовы. Что это значит? То же самое. Церковь, поместная церковь является Божьей, и поместная церковь является одновременно и Христовой. Это важные, друзья, это простые, но очень важные моменты. Итак, Христос пришел создать церковь свою, церковь Христову. Но когда верующие во имя Христа собираются в домах молитвы, Бог определил место, в котором верующие должны собираться. Мы говорили об этом, рассматривая Ветхий Завет. Это Божья была идея, Он скинию поручил им создать. Они могли бы каждый в своих домах собираться, правда? Но Он повелевает, создайте скинию, чтобы там было, проходило поклонение Богу. Поэтому то, что верующие собираются в храмах, это библейская мысль, это то, что от Бога изошло. Итак, верующие, собираясь в отдельно взятой церкви, называются Христовой церковью. Итак, это первая важная мысль. Второе, сложная мысль, но я думаю, что нам ее надо коснуться, потому что она об этом написана. Вторая часть – опасность разделения и отношения к нему. Снова прочтем стих 17. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Я смею сказать, что на то время, когда Павел писал послание, то проблемы разделения не просматривалось в Римской церкви. Павел ничего не говорит об этой проблеме, но он их предупреждает. «Умоляю вас, евангельские верующие, я употребляю это слово «евангельские верующие», знают, что у церкви всегда есть противник. Кто это? Дьявол. Христос сказал, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Друзья, быть противником в духовном смысле не означает просто заявлять, что я противник. Вот вы здесь, а я ваш противник. Но между нами пропасть, мы друг с другом не коммуницируем и никакого влияния друг на друга не оказываем. Вы хорошо это понимаете. Если в светском мире, смотрите, сейчас идет война за информацию. Вот это очень страшная сила, исламское государство, оно явно превосходит в пропаганде, пропаганду страны, в которой мы живем. И это признают. Это борьба за умы людей. Это противостояние, друзья. Не спят и не дремлют. Но важная мысль, друзья, неужели вы думаете, что сатана менее искусный, чем люди, которые сегодня делают, оказывают влияние? Знает сатана, что главный противник у него – это церковь. Поэтому, безусловно, он оказывает очень сильное влияние на церковь. Дьявольская тактика достаточно простая. Это тактика, которую использовала Римская империя. Разделяй и властвуй. Вбить клин и разделить. Это тактика дьявола. Христос объединяет. И об этом он молился, молюсь, чтобы верующие были едины. Надо всегда понимать, что учение, вот почему важно знать учение Христа, мы чуть позже об этом будем говорить, потому что дьявол делает наперекор все. Если Христос закладывает суть единства в церкви, то дьявол, для которого церковь – это главный враг, который разрушает его. Его цель вот в этом верующем обществе вбить клин и поссорить братьев и сестер. Это тактика, друзья. Это тактика, которую использует дьявол. Через язык, через ропот, недовольство, возмущение и так далее, и так далее. Путей у него много. Павел здесь подробно не говорит о том, в чем суть этого разделения. Но он предупреждает, что это разделение, безусловно, есть. Мы с вами рассматривали книгу пророка Исаию в четверг и прочитали шестую главу, выдержки очень интересные. Божий пророк Исаия, когда увидел трон Господа и увидел, как серафимы провозглашают, мы обращали внимание, друг другу они говорили «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Они не говорили это Богу. Ангелы общаются между собой, и о чем они говорят? О чем мы говорим, когда общаемся друг с другом? Ангелы говорят «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Это их принципы коммуникации. И когда Исаия увидел святость Господню, то, находясь перед этой святостью, первое, что он сказал, вы помните? «Горе мне». Почему? Потому что уста мои грязные. И те, которые меня окружают, тоже грязные. Интересная мысль. Когда он это признал, что проблема его, язык мой, враг мой. Когда он это пред святостью Господней признал, вот где мы признаем святость, где мы признаем, какие языки у нас нехорошие. Когда мы соприкасаемся со святостью Господней. И Господь производит очищение. Он очистил Исаию. И после этого, я неоднократно повторял эту мысль, она очень интересна. Господь не призывает Исаию. Исаия, приходи трудиться для нас. Он не говорит об этом. Но он говорит, кто пойдет для нас? Это фраза, которую Бог мог направить кому угодно. Но нет основания говорить, что она конкретно к Исаии была направлена. Когда Исаия увидел святость Господню, признал свою греховность, проблемы своего языка, и получил от Господа очищение, у него ничего не осталось, как только сказать, вот я, пошли меня. Вот откуда посвящение, друзья, наше начинается. И Исаия трудился, есть предположение, дольше, чем любой другой пророк. Вот этого, этой встречи с Господом ему хватило жить среди народа с нечистыми устами и вести их к Богу. Что мы делаем, друзья? Когда мы соприкасаемся, возможно, с какими-то трудностями. Уйду, не нравится, друзья. Послушайте, встречи с Господом нет. Когда встреча с Господом происходит, совершенно другое мышление. Тогда ты реально понимаешь, вот кому ты должен служить. Вот кому ты должен служить. Итак, умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения. Основой развития церкви является учение. Мы прочитали очень интересную фразу «Вопреки учению действуют разделители». Поэтому выделяем эту мысль, что основой развития церкви является учение. Фраза «учению, которому вы научились». Давайте немножко коснемся этой мысли. Пребывание в учении – основа успешного развития церкви. Не зря церковь пребывала с начала своего существования именно в учении. Учение – это эталон, это стандарт. Интересно отметить, что Господь, зная важность научения, сам побеспокоился о реализации этого вопроса. В чем это беспокойство проявилось? Он в церкви поставляет служителей. Это не забота церкви, я хочу на это обратить внимание. Это забота главы церкви. Он поставляет тех, кому повелевает «иди учи». И я думаю, что вы согласитесь с той мыслью, что если действительно Господь призвал кого-то на это служение учителя, то церковь в основной массе признает это служение. Интересно, Бог готовит людей и поручает им «идите учитесь». Сначала Он учил апостолов, а потом говорит «идите теперь вы учите». Итак, пребывание в учении – это основа успешного развития церкви. Павел пишет об этом в Ефесянам 4 главе. Учение предлагается, чтобы учиться. Учение предлагается, чтобы учиться. То есть, размышлять об этом и практиковать его в своей жизни. Это действительно, друзья, так. Вот фраза, которую мы прочитали, «которому вы научились». Слово «научились» происходит от слова «ученик, который учится». «Манфано» греческое. Что это означает? Верующий приходит в Дом Божий, слышит учение, размышляет и практикует его. Что вы скажете об ученике, который ходит в школу и никаких домашних заданий не выполняет? Что вы о нем скажете? Он будет иметь просто большую проблему. Вы это знаете, едва ли будет учиться. Ну, полиция – это лучший друг его будет. Друзья, учение предлагается не для того, чтобы говорить, а, это хорошо, а это мне не нравится, а я не так понимаю. Учение предлагается, чтобы размышлять и практиковать его. И Павел подчеркивает, которому вы научились. То есть идет речь, что у них есть стабильность, у них есть уже основания. Они этому научились. То есть слышали, размышляли и практиковали в своей жизни. От учения. Реакция на уклонение от учения. Учение, то есть Евангелие, определяет истину. Мое убеждение в том, что любящий церковь всегда дышит в унисон с церковью. Любящий церковь всегда дышит в унисон с церковью. Он никогда себя кому-либо не противопоставляет. Я думаю, эту мысль вы понимаете. Если это моя церковь, да, много переживаний, много трудностей, но никогда мою церковь нигде я не буду унижать. Это моя церковь. Если Бог привел меня сюда, это то, к чему прилепилось сердце мое, должно быть прилеплено. Это то, с чем я дышу. Радости церкви – мои радости. Переживания церкви – мои переживания. Это обращение, то, что Павел здесь пишет, он не пишет это служителю церкви. Это обращение верующим, буквально каждому члену церкви. Бог дает видеть основной массе разделяющих. Как правило, этих разделяющих несколько человек, которые просто сеют вот эту смуту. Павел называет это горький корень, который, возникая, оскверняет остальную массу. Важно отметить, что Павел прямо об этом говорит. Очень серьезная мысль, что действительно, если Господь живет в душах верующих в церкви, то верующим легко увидеть разделителя. Он не кричит, у него на лбу повязки нет, я разделитель. Но верующие очень легко распознают. Это тот, кто проявляет постоянно недовольство, ропот, тот не такой, здесь не так делается, вот туда не то, вот здесь. Это ропотник, который ропщет 7 дней в неделю. Это человек, который с Богом не встретился. В душе его нет Христа. И это правда, друзья. Божий человек, если любит церковь, он никогда ее унижать нигде не будет. И если он услышит о моей церкви что-то плохое на стороне, он скажет, я буду больше молиться за свою церковь. Это моя церковь, и все равно я ее люблю, и я буду молиться, буду делать все возможное, чтобы вот эта проблема, о которой ты говоришь, она была изменена. Какова наша реакция, когда мы слышим недоброе о нашей церкви, друзья? А знаешь, сколько в вашей церкви говорят недоброго? Знаю, друзья. А сколько мы о своей церкви недоброго говорим? Кто дает пищу? Откуда другие узнают о том, что у нас? Откуда? Вы хорошо это понимаете. Вот это те разделяющие, которые не дышат в унисон с церковью, которые действительно не понимают, что у каждого есть недостатки, их много. Мы подчеркивали, что Павел, говоря о сотрудниках во Христе, нигде не упоминает ничего абсолютно о каком-то негативе. Это мне должно закрыть уста, чтобы никогда ни о ком плохого я не говорил. Хотя оно есть, это в личных вопросах решай. В личных встречах говори об этом. Движемся далее, время нас торопит. Павел пишет фразу «умоляю вас», то есть понимание сути проблемы, разделения учит осторожности. Это очень интересная деталь. Павел не учит воевать. Речь идет о членах церкви, не о служителях. Как верующие на это реагируют? «Умоляю вас», то есть призыв к бдительности, к отделению, к распознанию. То есть видно вот этих вот разделителей, видно. Дальше. Внимательность к уклоняющимся. Павел пишет, остерегайтесь. Это выражение «внимательно следите». Это интересно, друзья. Не идет речь о какой-то войне, но Павел призывает, у церкви нет права закрывать глаза на тех, кто сеет разделение, ропщит, негодует, друзья. Нет права. Это правда, Писание повелевает к этому. Остерегайтесь. То есть эти люди, которые явно видны, их не скроешь, друзья. Смотрите, ни о какой войне не идет речь. Но это люди, которых церковь видит. Это сеющие разделения, это сеющие непонимание. Отсутствие контактов, это мы говорим о реакции. Первое, понимать суть проблемы, говорит, умоляю, прошу вас. Дальше, внимательность к уклоняющимся. То есть они в поле зрения, церковь видит их. И еще одно, отсутствие контактов. Уклоняйтесь, то есть простое выражение, просто отвернитесь от них. Если вы видите, что кто-то уже прожужжал вам уши, иногда говорят, слушай, я устал от него. Как подсядет, не останавливает. Оставь эту компанию. Писание прямо говорит, оставь. Уклоняйтесь, то есть отвернитесь от них. Вы не можете с ними общаться. Не о войне идет речь. Жалко таковых людей, которые вот это делают. Но важно, Павел говорит об этом. То есть бессмысленны какие-то дискуссии. Бессмысленны. Это церковь Христа, это не игра. Если действительно видны эти люди, Павел предупреждает церковь, будут они. Как на них реагировать? Будьте внимательны и удаляйтесь от них. Это два простых принципа, которые здесь предлагаются. Вы их не измените, друзья. Если Бог не изменит ропотника, разделителя, сеющего раздор, поношение, вы его не измените. Если Бог позволил ему это делать, Бог с ним и разберется. Не тратьте впустую время. Просто оставьте эту компанию и не общайтесь с такими людьми. Павел призывает к этому. В своем удалении от таковых людей вы покажете верность Христу. Если человек сеет раздор, удались от него, и тем самым ты покажешь верность Христу. Оставьте их компанию. Опасность разделения, в чем вот эта проблема? Стих 18, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Вот это очень интересное выражение. В основе разделения лежит проблема эгоизма, самовлюбленности, самоправедности. Задели человека. Не по его что-то сделалось. Вот это выражение «служит своему чреву». Некоторые английские переводы конкретно переводят в значении «аппетитом», «прихотям своим служит». В русской Библии «служит своему чреву», что явно сужает размышления просто, чтобы покушать. Но не об этом идет речь. Это люди, которые прихотям, похотям своим служат. Служат своим интересам. То есть люди это замкнут на себе, это люди эгоцентричные. Действительно, эгоист – это самая большая проблема любого общества, в том числе и христианской церкви. И, как правило, таковые люди, они всегда прикрываются Христом. Писание учит, Христос это не нравится, и так далее, и так далее. И Павел говорит об этом. Не служащий Христу всегда ищет сторонника в себе через соблазн других. Мы размышляем, продолжаем дальше размышлять о 18 стихе. Эгоизм всегда требует, чтобы его признали. Он умрет, если его не признают. Поэтому он ищет тех, кто бы его поддерживал. Этим объясняется вот эта недобрая работа, которую сатана проводит и в христианском обществе. Эгоист избегает тех, кто его не поддерживает. Ему это невыгодно. Ему выгоднее поговорить с тем, но если он меня поддержит, я ему еще там добавлю немножко, присолю. Это, друзья, узнавайте, пожалуйста, с кем вы общаетесь? Верующий человек, он любит всю церковь, каждого члена церкви. И он не боится коммуницировать с кем-либо. С кем мы общаемся, как мы к этому относимся? Ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Очень сложное выражение, ну, может быть, такое определение, когда вот изучал, пытался определить, ну, другими словами передать значение вот этой фразы на греческом. Это люди, которые соблазняют разум людей благовидными и правдоподобными речами. Вот столько насобирали правды о ком-то. И вот он здесь, это правда, что он такой-сякой. И здесь, это правда, что он такой-сякой. Друзья, Павел открыто говорит, как эти люди действуют. Правдоподобные факты собираются. И Павел предупреждает, берегитесь таковых. Разделение формируется на соблазне других. Любое разделение формируется на соблазне других правдоподобными красивыми речами. Не принимайте, друзья, поношения на другого, не принимайте. Возможно, настолько стерлась у нас вот эта важная библейская истина, а может, пора бы к ней опять возвратиться. Если что-то имеешь, подойди, скажи. Но если ты видишь, что тебе кто-то говорит, он такой-сякой, вот этого, кто тебе говорит, отправь к тому, о ком он говорит, скажи, иди с ним, реши вопрос. И это правильно, это по Евангелию. Сколько простых, неутвержденных верующих людей было духовно отравлено и отравляется и сегодня в христианских храмах. И вот те, кто отравляют и с вот этими неправдоподобными, но лукавыми речами, негативно влияет на людей, люди уходят из церкви, и разделители упрекают, а где эти люди, видишь, они уходят? Вы понимаете тактику дьявола? Сеют разделения, соблазны, люди смущаются. Что это такое творится в этой церкви? Я не буду в нее ходить. А разделители остаются. Кого они соблазнили, ушли, а разделители остаются. Это тактика дьявола, друзья. Смотрите, что говорит Христос. Он строго предупреждает. Горе миру от соблазнов. Но подчеркивает, ибо надобно прийти соблазном. И мы этого никогда не избегнем, друзья. Будут и в нашей церкви, были, есть и будут эти соблазны. Но Христос говорит, но горе тому человеку, через кого эти соблазны приходят. Тот, кто сегодня соблазняет правдоподобными лукавыми речами, я смею сказать на основании Христа, слов Христа, это тот человек, который непосредственно с самим Христом будет иметь дело. Страшно впасть в руки Бога живого, говорит Писание. Подумайте, друзья, если кого-то тянет вот к этим вот неправильным речам, подумайте о том, чем все это может закончиться. Что способно защитить единство церкви? Некоторые мысли, друзья, и у нас время будет для молитвы. Только покорность вере – основа для единства церкви. 19 стих. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просто на зло. Покорность учению защищает от разделений. Но если Евангелие одно – учение одно, есть основания для разделений? Разделение на основании того, что кто-то уходит от учения, но прикрывается учением. Но учение от этого не меняется. Я понимаю, что здесь поднимается очень серьезный вопрос о понимании, толковании и так далее. Речь шла ранее об учении, поэтому под этим выражением вот, «покорность вере». Слово «вера» не присутствует в оригинале, его в скобочках ставят. Но идет указание именно на учение. Слово «вера» здесь синоним слову «учение» Евангелия. С этим значением оно неоднократно в Новом Завете встречается. Павел видит состояние церкви римской, но ее предупреждает. В Риме не было разделений. Но у него практика общения с церквами, где было разделение, богатая. Поэтому правильно стоящих в Господе верующих в Риме, Павел предупреждает, ваша покорность вере всем известна, поэтому я радуюсь за вас. Павел спокойно смотрит на эту церковь, понимая, что только покорность вере защитит их от разделений. Поведение покорных учению. Как ведут себя, как разделители себя ведут, вернее, как реагируют на разделение, мы говорили об этом. Как проявляют себя разделители, своим прихотям служат. Эгоизм свой услаждают. Мы говорили об этом, очень важная деталь. Как ведут себя покорные учению при разделении. Желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Первое, мудрость на добро. Если кто-то из вас попадал в ситуации, когда конфликт, непонимание возникает, многие из вас, наверное, говорили, послушай, ну я ему добра желаю, но пытаюсь ему что-то сделать, ну слушай, все мое добро во зло превращается. Поэтому Павел говорит, вот в этих вопросах будьте мудры на добро. Это не значит, что всякое добро надо делать. Дай Бог вам мудрости правильно делать добро, чтобы не бросать святыни псам, чтобы не раздражать и не давать вас повода ему опять вот, негодовать вашему неприятелю. Будьте мудры, добро надо делать. И я смею сказать, как минимум, самое важное добро, которое я могу делать, и вы можете делать. Если кто-то вас не воспринимает, в душе любите его, желайте ему добра и молитесь о благе ему. В этом никто вам не может препятствовать. Это правильное уже отношение. А дальше Господь подарит вам возможность на деле проявить это добро. Итак, будьте добры. Мудрость на добро. Дальше простота на зло. Распознавая зло, не вовлекайтесь в него, удаляйтесь от него. Если реально видите, что это к неправильному ведет, распознавайте это зло. И не вовлекайтесь, не спорьте, не дискутируйте, просто уйдите. Мудрость на зло. Спокойствие и доверие Богу. То есть, смотрите, что говорит Писание. Бог же мира. Важно подчеркнуть, Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Бог разрушит зло, вы его не разрушите. Это не ваше дело. Бог его разрушит. Но действительно, как ведет себя покорный в вере, он доверяет Богу. Хоть вот этот человек делает зло, разделение, Бог сокрушит это зло. Некоторые мысли. Разделение инициируется дьяволом. Павел говорит, Бог же мира сокрушит кого? Сатану. Кто инициирует это разделение? Безусловно, только сатана. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими. Далее. Разделяющие – это те, кто пытаются мешать двигаться вперед. Очень интересное выражение. Сокрушит сатану где? Под ногами вашими. Вскоре. То есть вы пытаетесь двигаться прямо. Но эти разделители, ну, простое выражение, подножку хотят вам поставить. Они путаются, мешаются. Они мешают вам продвигаться вперед. Знаете одно, что вот тот, кто сегодня вот этими неприятными вещами пытается посеять разделение, дьявол, источник дьявола, и Бог сокрушит сатану под ногами вашими вскоре, то есть утвердит стопы ваши, вы будете двигаться далее. И далее, понимание защиты со стороны благодати. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Павел не пишет, да будет с вами, мы иногда добавляем, вопреки Писанию. Для Павла ясно было то, что благодать Господа всегда с верующими. Это наша защищенность, друзья. Благодать Господа Иисуса Христа с вами. Благодать с верующими, верными учению Евангелия. С кем благодать? С верными, друзья. Это интересная мысль. Далее, подтверждение присутствия этой благодати, сильное слово «Аминь». Оно как бы, между прочим, здесь стоит, да? В конце он еще опять пишет «Аминь». Но Павел подчеркивает, что благодать действительно с вами. И говорит, да будет так. Он в этом не сомневается. Короткий итог и время для молитвы. Итак, защищенность, единство церкви всегда есть возможность, всегда, вернее, присутствует потенциальная возможность разделения в церкви, друзья. Сатана никогда не успокоится, особенно если церковь развивается нормально, обязательно он будет делать свою грязную работу. Просто потому, что он сатана. Если он будет делать добро, его природа поменяется. Вы понимаете эту иронию? Но никогда он не будет делать добро. Но никогда. Его цель одна – просто уничтожить. Защищенность единства церкви в покорности вере, то есть учению Евангелия. Церковь призвана видеть сеющих разделения и удаляться от них – от их правдоподобных, но лукавых речей. Церковь призвана видеть этих разделяющих. Не спорить, не дискутировать, не надо их слушать. Удалитесь от них, это самое правильное. Евангельская реакция на разделяющих. Где находимся мы, братья и сестры, члены нашей церкви, гости, слушатели, где находимся мы? Среди покорных вере, те, которые молятся и содействуют созиданию и развитию церкви, они в одном стане с церковью или среди заблудившихся соблазнителей с правдоподобными фактами, которые только видят, как церковь гибнет и разрушается. Где мы, друзья? Есть два положения, есть Бог и дьявол. Есть положение с Богом, с дьяволом. С Богом мир, развитие, дышать в унисон с церковью. Без Бога это проблема, это разделение, это все не так, все плохо. Где мы, друзья? Павел предупреждает, что это будет, это действительно возможная ситуация в любой церкви. Благодать Христа с покорными учению Евангелия. Покоритесь Евангелию. А эта благодать, она спасительная. Она научающая нас, как нам правильно жить в это время. Друзья, сейчас время для молитвы. Немножко задержал проповедь, простите, но мое искреннее желание сейчас – это не специальная проповедь. Это проповедь на тему, на текст послания к Римлянам. Мы его шаг за шагом изучаем. Хорошая возможность сегодня усмотрел Господь, чтобы это слово прозвучало. Не говорить об этом будет неправильно. Хорошая возможность сейчас, понимая вот глубину этих слов, если кто-то действительно запачкался в этом, или думает, или, может быть, находится в стане разделителей, друзья, вам сейчас хорошая возможность просто совершить покаяние. Просто совершить покаяние. Бог проявляет свою благодать. Встаньте в один ряд с теми, кто плачет о церкви, кто дышит в унисон с церковью. Я приглашаю вас на молитву у братьев. Замечательно прошла молитва в пятницу, которая показала то, насколько братья понимают состояние нашей церкви, и насколько они искренне молятся, они видят проблемы, они правильно их представляют и молятся об этом. Приглашаю вас, друзья, помолиться. Мы искренне верим, что и служение сестер у нас молитвенное тоже будет развиваться. Мы хотим, друзья, мы молимся об этом. Это то, чем можем защитить церковь нашу от разделения, от соблазнителей, и тем самым показать свою верность Господу. Хорошая возможность, друзья, с одной стороны, поблагодарить Господа за церковь, в которой мы находимся. И вместе с этим, если что-то действительно нас, друзья, затронуло, это хорошо, если сегодня мы с вами покоримся Евангелию. Покоримся Евангелию. Христос пришел создать церковь и развивать ее. Мои поступки, мое пребывание в церкви, оно созидает церковь или разрушает? Это вопрос каждому из нас. Богу, друзья, поклонимся. Есть возможность прославить его, друзья, за церковь, за служение, за слово, которое звучит. И есть возможность исповедаться и покаяться пред Ним. Не упускайте этой возможности. Аминь. Время для молитвы.